Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем.
Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона в студии Лиза Аникина. Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
Путин нам тонко намекнул, что за терактом в Крокус-Сити-Холле стоят Соединенные Штаты. Он не сказал этого напрямую, но сказал, что ну, кому это выгодно? Это может быть звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. Ну, то есть намек здесь, в общем-то, очевиден. Все мы знаем, кто воюет с нами руками неонацистского киевского режима. Как думаете, будут сейчас российские власти раскручивать версию причастности США к этому теракту? Или все-таки постесняются, учитывая, что Соединенные Штаты о возможном теракте предупреждали еще в начале марта?
Ну, конечно, будут. Потому что то, о чем вшивая баня. Вот. Или там, если более, так сказать, вежливо, у кого о чем, чего болит, тот о том и говорит. А вот у Владимира Путина такая заноза сидит в заднице, что он ни о чем другом думать не может. Он только думает о том, как Америка на него нападает, а он от нее защищается. Причем, что бы ни случилось, это во всем виновата Америка. Ну, как говорится, это все придумал Черчилль в 18 году. С 18 года, ну, с 14 года, правда, да? Вот, это все продолжается. Поэтому, конечно, конечно, будут. Мы уже видели уже и заявление Бортникова, и заявление Патрушева о том, что да-да-да, украинский след. Ну, если украинский след, ну, так вот надо просто протянуть подальше. Да, и там уже, там Варшава, Берлин, Лондон, ну, и через Атлантический океан уже можно до Вашингтона добросить. А потом там как забросить дальше в Токио, в Сеул. Ну, в общем, короче говоря, весь мир против нас.
Можно
весь
еще опоясать вот так вот.
Несколько раз. Можно по кругу гонять этот шарик. Вот. Понятно, что Путину... Ну как, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Да? И поэтому менять акцент общественного внимания, переводить стрелки... У нас еще помимо одного врага под названием Америка появился другой враг под названием исламский терроризм. Там, даже если забыть, что мы дружим с Ираном, что мы дружим с Талибаном, вот, оставив все это в стороне, понятно, что можно у российского народа такое шизофреническое состояние создать. Мы так непонятно, мы с кем воюем все-таки? С Америкой или с исламом? Или с тем другим не получается? На два фронта тяжело воевать. Вот. И поэтому вот как нужно все сводить воедино. И я не удивлюсь, что если там скоро лето когда-нибудь наступит, да, на территории Российской Федерации, начнутся пожары в Сибири, и мы услышим, что это тоже вот все из Вашингтона. Из космоса подбрасывают какие-то спички или окурки бросают.
А разве мы ничего подобного не слышали в прошлом или позапрошлом году?
Ну нет, такого еще не было. Про пожары в Сибири, что они от окурков с американских космических
кораблей. Нет, про диверсантов каких-то, по-моему, было что-то. Я не могу вспомнить точно, но ощущение, что уже подобная риторика была.
Ну, если была, значит, можно повторить, да, как это, рукописи не горят, а, в общем, талантливые идеи, они бессмертны, тем более, что было, видите, вот я даже и не слышал, не помнил, а вот что было прошлым летом, это одни диверсанты, а этим летом будут другие диверсанты, а следующим летом третий диверсант, ну, все из одного и того же гнезда, из Лендли, вот, поэтому, да, в общем, ничего удивительного в этом нет, ну, никакого отношения к действительности эти заявления Путина не имеют, и чем больше он об этом будет говорить, чем больше об этом будут говорить там Бортников, Патрушев, кто у нас еще там, этот Бастрыкин, Краснов, генпрокурор. Вот. Чем больше они будут об этом говорить, тем меньше будет доверия к той информации, которую там, действительно правоохранительная система захочет нам сообщить, которая там, реально является правдой. Что бы они нам ни сказали, да, но если Путин настаивает, вот, что это украинский след, а за ним Вашингтон, ну вот что бы дальше ни говорили его там подчиненные, да, верить этому будет трудно. Вот, поэтому Путин играет свою игру, ему наплевать на то, что происходит вокруг него.
Ваше предположение, что мы увидели в пятницу, что произошло, кто виноват, как допустили это спецслужбы? Какая картинка складывается у вас?
Лиз, ну смотрите, у нас у всех обрывочная информация, и меньше всего хочется говорить про провалы спецслужб, потому что традиционно во всех странах вещь закрытая, они не очень хотят распространяться и раскрывать свои источники информации, что правильно, даже их можно понять. Другое дело, что в нормальной стране, с нормальным разделением властей, с нормальной политической конкуренцией. Да, вы уже сразу бы организовали независимое парламентское расследование, да, который не искал бы, кто виноват. Кто виноват, это пусть следствие ищет, да, это его работа. А парламентское расследование, оно должно ответить как раз вот на вопросы. Были ли провалы спецслужб? А если были, то в чем они состояли? То есть либо закон неправильный, либо инструкция неправильная, либо каких-то полномочий не хватает, либо еще что-то. Да? Потому что могут ли террористы в абстрактной стране перехитрить власти? Да, могут. Да, могут, это бывает. Пусть, может быть, не очень часто, а где-то часто. Но, собственно говоря, считать, что на другой стороне добра и зла находятся полные идиоты, которых там можно поймать, что называется, с закрытыми глазами в темной комнате, тоже неправда. Там, вспомните, ведь вот это вот там 11 сентября в Вашингтоне, в Америке, да, вот, это же потом, да, когда все провели вот как раз вот парламентское расследование, расследование в Конгрессе, когда следствие опубликовало там тысячи страниц, да, вот стали, а вот был такой намек, а вот был такой намек. Да? То есть, за одним умом мы все сильны. Но закончилось все дело тем, что там были приняты дополнительные законы, были даны дополнительные полномочия на раз перехлёстом. Да? В том, что касается слежки за гражданами Америки и за иностранцами на территории Америки. Вот. Но, тем не менее, ответы на вопрос, были ли провалы или не было провалов, с чем они связаны, это должно давать парламентское расследование. В России этого не будет. Да, и, соответственно, в России нам будут докладывать, что все было замечательно, что правоохранительные органы заработали лучше некуда. Ну, подумаешь, что они появились на месте теракта через 2 часа. Ну, такая жизнь. Нужно было обмундирование достать, нужно было из выходных отозвать, да, из отпуска, еще не знаю, откуда командира позвать. И неважно, что не очень понятно, да, вот эта система пожаротушения в Крокусе, она была или не была, она работала или не работала. Как послушать главного МЧСника, который на совещании у Путина говорил, так вроде как она работала, но оказалось, что ее было недостаточно. А в чем смысл тогда системы пожаротушения, если она не может потушить пожар? Да, ну это примерно как, вот, не знаю, на концертный зал на 6 тысяч человек поставить 2 огнетушителя в разных концах зала. Ну, с одной стороны, вроде как у вас система пожаротушения присутствует. Но понятно, что она не может справиться с пожаром, который возникает такой массивный. Да? Вот. Ну и так далее. То есть вопросов, которые, на которых у нас нет информации, их слишком много. Но, к сожалению, я опять должен повторить, что у меня слишком мало надежды на то, что мы узнаем ответы на эти вопросы. Очень бы хотелось, потому что вот людей, которые погибли, к сожалению, их не вернуть. Да, это трагедия в их семьях, это человеческая трагедия, с ней все понятно. Но ведь когда я задаю эти вопросы, они же касаются тех, кто жив. Они касаются там, моих друзей, моих любимых, моих родных, которые живут в России. Да? Вот это все относится к ним. Это касается каждого из наших зрителей, каждого из наших слушателей. Да, потому что разговор о будущем. Если есть какие-то системные провалы, да, если есть какие-то дыры, ну, например, нестыковка вот границы МКАДа, это Москва или не Москва? Это новая Москва или старая Москва? И откуда ОМОН должен ехать, из Московской области или из Москвы? Да, и вот если элементарный вопрос выясняется, что он не разрешен, да, ну, это означает, что там, в следующий раз нечто подобное может случиться где-то еще. Вот, поэтому очень хочется, чтобы ответы на вопросы были даны. Ну, знаете, как вот. Даже не очень понятно, кого об этом можно просить.
Вот, кстати, о системе пожаротушения. Ощущение, что к Агаларову, владельцу Крокус Сити Холла, нет примерно никаких вопросов. Почему?
Ну, мы не знаем, Лиза, мы не знаем. Вы утверждаете, это СМИ утверждают, что к нему нет вопросов.
Но никаких официальных заявлений, что его там вызывают на допрос, что будут проверять вот это и вот это. Их нет.
Ну, смотрите, значит, это то, что нет официальных заявлений, не означает, что этого нет. Вот, то есть, может быть, это и есть. И, может быть, пока вызывают не Агаларова, а там руководителя. Да? Ведь вряд ли Агаларов сам непосредственно являлся руководителем этой компании. Он является владельцем, да еще через какие-нибудь структуры там не докопаешься. У нас, как известно, когда надо, российские структуры никогда не могут уточнить собственника. Вот, ну, там. Я думаю, что в этом как раз в той, с точки зрения, что там было с системой пожаротушения вообще.
С выходами эвакуационными.
Я думаю, что с этим разберутся. Накажут стрелочника. Я не думаю, что накажут лично господина Агаларова или его сына. Вот с господином Агаларовым будут разбираться по-другому. Вот уже там буквально там, за несколько там, часов да, там, до нашей встречи появилось сообщение, что, оказывается, это весь Крокус Сити Молл, да, он был заложен под кредит Газпромбанка.
Mm.
Да, да, кредит ни много ни мало 100 миллиардов рублей. Ну, то есть, грубо говоря, миллиард долларов. А, и выясняется, что год назад кредитором был Сбербанк, а Газпромбанк его перекупил, выкупил, ну, или перекредитовал. Короче говоря, Сбербанку повезло, Греф оказался провидцем. Вот куда могут смотреть наши правоохранительные органы. Как говорится, он все знал, знал. Да? Вот. А, и теперь выясняется, что залог, ну, то есть вот оценочная стоимость всего этого Крокус Сити Молла, да, это, вот, это залог по кредиту. Понятно, что после пожара... Я опять сейчас, я там четко не готов сказать, весь этот Крокус Молл или частично он был заложен вот, под этот кредит. Ну, короче, его стоимость резко упала. Да, и сейчас от господина Агаларова потребуют до внесения залога, да, ну, или если у него таких денег нет, если у него таких активов вдруг нет, да, то ему, вообще-то говоря, грозит такое банкротство. Ну, то есть, грубо говоря, его активы перейдут в пользу Газпромбанка. А Газпромбанк – это такой банк, ну, не мягкий, не пушистый, не белый. Они достаточно агрессивно себя ведут, ну, говорится, иногда в рамках закона, иногда с превышением закона, иногда с опорой на телефонное право. Вот, поэтому то, что внешне господину Агаларову нет никаких претензий, то, что мы не слышим про то, что его вызывают на допрос, то, что мы не слышим его визгов, а на меня наехал Газпромбанк, ну, это не означает, что этого нет. Я думаю, что с ним разборки идут по полной программе. Да, и готов поспорить, что его ощиплют по итогам всего случившегося очень сильно.
Если
он ничем не виноват.
То есть у него нет никакого иммунитета, просто я почему еще спрашиваю, может быть, конечно, я ошибаюсь, но, по-моему, после «Зимней вишни» довольно быстро задержали всех, кто как-то был связан с руководством, с контролем безопасности в этой «Зимней вишне». А тут мы такого пока не наблюдаем.
Ну, Лиза, смотрите, там что «Зимняя вишня», что «Хромая лошадь», там, в общем, такие мелкие предприятия, мелкие компании там, городского, мелкого масштаба, регионального масштаба. Да, господин Агаларов достаточно крупная птица, и я думаю, что ну, ему просто сказали, что лучше не выезжать, не пытаться выезжать из Москвы, да, иначе вы будете остановлены там, в первом же аэропорту или на любом пограничном пункте. Как говорится, а дальше ну, он хороший, он сам пойдет, он все понимает, он как это, все соображает, все понимает. Вот, поэтому ну, не совсем не обязательно его арестовывать. Я думаю, что показать, что человек, который лояльный к власти, близкий к власти, который там для Путина во времена ковида, вспомните, как он строил все эти ковидные площади, да, перестраивал весь этот Крокус под ковидные госпитали. Вот, показать, что вот он такой, что он... Ну, это, получается, что опять мы же теряем ниточку, вот, то, с чего мы начали. А если мы сейчас будем еще и Агаларова приплетать сюда, ну, так тогда про Вашингтон точно все забудут. А Буданов и кто там, Ник Бёрнс, да, и директор ЦРУ, вот два главных врага. На них надо сосредотачивать. Поэтому, опять, если даже к Агаларову есть претензии, если к нему ему задают вопросы, если его там начинают ощипывать с разных сторон, интересы Кремля состоят в том, чтобы об этом не было разговоров. Ну, потому что нельзя отвлекать внимание. Еще раз, во всем виноват Черчилль. Вот поэтому давайте его кромсать дальше.
А у вас не было ощущения, что российские власти как-то растерялись, что они не знали, что с этим делать, и не понимали, что происходит? Я имею в виду в первые там, часы, даже, наверное, в первые дни после теракта.
Ну, сказать, что они совсем ничего не понимали, наверное, было трудно, потому что то, что это теракт, стало понятно с самого начала.
Да, но совершенно непонятно, что это за теракт, с какими целями и кем осуществлен. Это же не теракт на Дубровке, где в общем и целом было очевидно, кто это сделал и зачем.
Ну, насколько я помню, сообщение ИГИЛа о том, что это их ответственность возникла достаточно быстро. Достаточно быстро появились кадры из камер наблюдения, из телефонов, которые люди снимали. То есть понять, кто это, что это, было не очень сложно. Да? А смотрите, ведь ну, у любого преступления, да, там, крупного преступления, тем более у теракта, есть организаторы, есть заказчики, есть организаторы, есть исполнители. Да, и по большому счету, вот, ну, там, следствие, да, должно установить там всех троих, да, все эти три уровня, скажем так, это не обязательно три человека, это могут быть организации. Вот. А то, что произошел теракт, стало понятно всем. А то, что такие теракты в России не происходили давно, тоже понятно всем. Ну, выступить на государственных телевидениях вечером в пятницу, когда народ готов расслабляться и уже, что называется, а многие расслабились, ну, президенту как-то не с руки. Да, вот, ну, зачем портить людям, вот и все, пора идти домой, окончился воскресный выходной. Да, вот, ну, не надо портить настроение перед выходными. Вот, ну и дальше мы хорошо понимаем, что есть такая вещь под названием психология Владимира Путина, который в стрессовых ситуациях всегда впадает в ступор. Да, то есть вот не было ни одной стрессовой ситуации, начиная от Курска, да, и кончая этим походом Пригожина на Москву, чтобы Путин не замолчал на какое-то время. То есть просто исчезает, он не знает, что сказать. Ну, вот человек действительно не в том, что дело, что он там не понимает, да. То есть вот, возможно, ему нужно время для того, чтобы обдумать свою позицию. Возможно, ему каждое из таких событий является для него настоящим шоком, и там ему требуется медицинская помощь для того, чтобы прийти в нормальное рабочее состояние. Мы всего этого дела не знаем. Но мне кажется, что вот по большому счету сообща, выступили российские власти с каким-то заявлением, не выступили, от этого ничего не изменилось. Все стало понятно очень быстро. Да? И там все их выступления, ну, если не считать вот этого украинско-вашингтонского следа, они по большому счету не добавили нам ничего нового. Да? Вот. Ну, поэтому... Вот, ну, как-то выступили, ну, не выступили, ну, провел Путин совещание с разными там чиновниками по поводу последствий аварии, теракта, да, они там сыпали какими-то цифрами, чего-то тысяч, чего-то сотен, чего-то миллионов, чего-то миллиардов, вот, ну, грубо говоря, все этот лабудень ему могли положить в одну папочку, он с этим познакомился, то есть даже не очень понятно. Ну, то есть все совещание было направлено на то, чтобы там российский народ успокоить. У Путина все под контролем, Путин все знает до мельчайших мышей, вот, и мимо него не проскочишь. Вот. А чиновники работают еще лучше. То есть даже еще, если чего-то не случилось, они уже все предусмотрели. И дальше будет как никогда, а завтра гораздо еще. Вот. Поэтому мне кажется, что само по себе отсутствие каких-то заявлений от российских властей там, в пятницу вечером или в субботу с утра, ну, мало на что повлияло. Да? То есть то, что это провал спецслужб, да, очевидно. То, что это удар лично по там, Путину, который, что называется, кровь от плоти ФСБшник, тоже понятно. Но не будет же он в этом признаваться, да, что это мой провал, что это я не досмотрел, что люди, которые в ФСБ сидят, они чего-то там не доработали, что они не теми вещами заняты. Вместо того, чтобы ловить экстремистов на просторах интернета, надо террористов ловить на просторах России. Вот. Но он не может всего этого сказать, поэтому, как говорится, просьба не стрелять в него.
А США как реагируют на обвинения в причастности к теракту?
Со смехом. Со смехом. Ну, потому что всерьез обсуждать обвинения Путина бессмысленно. Они ничем не подкреплены, никакими фактами. На этот раз там не нашли ни визитку Яроша, ни визитку Буданова, ни визитку Данилова, ни визитку Бернса. Ну, то есть ни одной визитки не нашли на месте теракта. А что тогда говорить? Да, ну, как это, ну, сумасшедший, что возьмешь? Ну, хочется Путину говорить. Ведь по большому счету, тут, всерьез обсуждать этот бред не имеет никакого смысла, даже нам с вами. Да, ну, вот действительно, у Путина там все, что происходит, во всем виноват Вашингтон. Ну, хорошо, человек так видит мир. Человек так видит мир, что он один единственный спаситель России, а весь мир там против него.
А как оцениваете то, что западные страны, во-первых, выразили свое сочувствие в связи с терактом, а во-вторых, Макрон, например, предложил России усиленное сотрудничество по борьбе с терроризмом?
Ну, как это говорится, что ничто человеческое им не чуждо, и они, там, западные политики достаточно четко показали, что есть Россия, есть российские граждане, а есть Путин. Это две большие разницы. И когда происходит теракт, когда происходит такой жестокий теракт, кровавый теракт, страшный теракт в столице, то это действительно проблема людей. И пострадали люди. Путин не пострадал. С Путиным ничего не случилось. Вот, да, он, что называется, как сидел на своем кресле, так продолжает сидеть. Как плавал в бассейне по утрам, так и продолжает плавать. Не знаю, что он еще там делает. Да, его образ жизни никак не изменился. Пострадали россияне. И поэтому сочувствие выражено было россиянам, сочувствие было выражено простым гражданам, которые пострадали, их семьям, близким. Вот. А Макрон, ну, Макрон, собственно, лишний раз подчеркнул, да, что вот есть у Путина вымышленные враги под названием Вашингтон и Украина, а есть реальные враги под названием терроризм. И что, может, хватит воевать с нами, да? Мы-то с тобой еще не воюем, мы не собираемся, а ты все продолжаешь махать шашкой. Может, давай объединим усилия и будем вместе решать те проблемы, которые стоят и перед Францией, и перед Россией, и перед Германией, и перед Польшей, и перед Америкой. Вот. Но я думаю, что это глаз вопиющего в пустыне. Путин, конечно, этого не услышит, точно так же, как он отмахнулся от предупреждений Вашингтона, которые появились там, за две недели до теракта, да, перед 8 марта. Что что-то будет, да, что граждане там, США воздержитесь от посещения крупных мероприятий, массовых мероприятий. Вот. А Путин сказал, что все это клевещут враги, да, и пытаются нам ухудшить жизнь. Опять Вашингтон виноват в том, что вот, предупредил. Вот если бы не предупредил Вашингтон про теракт, да, то можно было бы обвинить Вашингтон в том, что он знал, но не предупредил.
А еще можно сказать, что он сглазил.
Ну, нет, вот прогнозить, я думаю, что это не готов Путину сказать. Ну, в общем, вот. Вот, поэтому я повторю, да, это нормальная человеческая реакция, нормальная политическая реакция. С одной стороны, поддержка российских граждан, с другой стороны, объяснение Путину, что помимо вымышленных врагов, есть враги настоящие, да, и в одиночку с этими врагами справиться ему не удастся.
Давайте прервемся на рекламу и потом перейдем к экономическим темам. У нас на shop.diletant.media есть книга Бориса Хавкина «Заговор немцы против Гитлера». В этой книге автор рассказывает о том, как происходило сопротивление против Третьего Рейха внутри Германии. Вы подробности можете почитать на shop.diletant.media. Там более объемное описание. Там же вы можете посмотреть, какие еще книги у нас продаются. Вот есть Мария Антуанетта, ее частная и интимная жизнь в различных подробностях. Есть книги более серьезные, более исторические, более, не знаю, менее игривые, скажем так. Есть еще и журнал «Дилетант», выпуски за разные месяцы. Есть наши футболки, есть наши толстовки. В общем, выбирайте то, что вам приглянется, заказывайте, просите подписать кого-то из коллег моих, если есть у вас такое желание. Главное, в комментариях это указывайте. Ну и таким образом поддерживайте нас. Спасибо большое, что вы есть. Мы вас очень ценим. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Теперь, я думаю, самое время перейти к экономике. Вы у себя в Телеграм-канале писали, что основная деятельность «Газпрома» стала убыточной по итогам прошедшего года. Можете подробнее рассказать?
Ну, я не знаю, нужно ли что-то рассказывать подробнее.
Нет, ну в смысле убыточной? Куда все делось? За счет чего живет тогда «Газпром»?
Ну, хороший вопрос. «Газпром» опубликовал свою финансовую отчетность по российским стандартам. Вот сразу надо сказать, да, что они более мягкие компании, и, скорее всего, на самом деле ситуация выглядит гораздо хуже. И в отчетности там, черным по белому написано, что основная деятельность «Газпрома», то есть это добыча, транспортировка и продажа газа, принесла ему убыток без малого 300 миллиардов долларов в 2023 году. А в 2022 году эта же деятельность принесла «Газпрому» прибыль в размере там, 1 триллион 560 с чем-то миллиардов. Ну, то есть мы должны понимать, что вот разница между прошлым годом, 22-м и 23-м годом, почти 2 триллиона рублей убытков «Газпрома». Вот, собственно говоря, мы об этом говорили несколько раз, и как мы видели, как на протяжении 22-го и 23-го особенно года экспорт газа из России в Европу сокращался. Я несколько раз говорил о том, что Европа – это рынок, который приносил «Газпрому» 3/4 выручки, 2/4 его доходов. Вот, и, собственно говоря, вот они последствия наступили. Да? То есть там 2023 год – это когда «Газпром» по полной программе получил последствия тех решений, которые принимались Путиным, начиная с августа, там, с июля-августа 2021 года, то есть за полгода до начала войны. Но если, как говорится, человек стреляет себе в ногу, то последствия достаточно очевидны. Вот за счет чего живет «Газпром», тоже понятно. Он как большая корпорация, имеет пакеты акций в нескольких крупных компаниях. Это главным образом «Газпромнефть», который приносит, платит дивиденды, «Газпром» их получает. Это «Газпромбанк», это «Сагаз», я не знаю, там еще что-нибудь, наверное, я не знаю, «Газпром-медиа» приносит прибыль или не приносит. Да? Но, собственно говоря, вот эти компании, они обеспечили «Газпрому» прибыль. Да, то есть, если посмотреть, там все написано, вот, живет за счет как это, рантье, да, вложился куда-то или там получил что-то, там, типа, ведь «Газпром-медиа», «НТВ-медиа», да, спасибо Путину, отобрал у Гусинского, подарил «Газпрому», ну вот, как говорится, на эти 2% «Газпром» и живет. Вот, поэтому ситуация безвыходная, то есть очевидно, что никаких серьезных улучшений у «Газпрома», в экономике «Газпрома» наступить не может. Сократить издержки крайне сложно, потому что «Газпром» должен поддерживать всю эту газотранспортную систему, систему распределения газа по всей стране, систему газопроводов, чинить их, поддерживать. Снизить добычу газа на месторождениях – это проще всего. Там, закрыть скважины, и газ не добывается. А вот поддержание всей системы «Газпрома» транспортной – это, конечно, огромная проблема, огромная задача. Тот газ, который не пошел в Европу, а это где-то, ну, наверное, там уже порядка 120-130 миллиардов кубометров в год, вот это их пристроить никуда невозможно. На восток, на Китай их трубу не развернешь, трубу не перекинешь, там, как это называется, сжижить, да, трансформировать, преобразовать трубопроводный газ, вот слово какое-то очень хорошее, да, преобразовать трубопроводный газ в сжиженный и экспортировать его танкерами, «Газпром» не может, потому что у него нет мощностей по сжижению газа. Попытка построить такой завод под Санкт-Петербургом, я думаю, что она заблокирована санкциями, да, и, собственно говоря, на этом все остановится. Вот, поэтому «Газпром» будет вот так сидеть и жить на дивиденды, которые приходятся от дочек, от компаний, в которых у него есть участие. Вот. А дальше не надо забывать, что, ну, 24-й год, подозреваю, что будет еще хуже, потому что есть в России такой человек, очень жадный, которого многие из наших зрителей знают, зовут его Антон Силуанов, который случайным образом является, или не случайным образом, является министром финансов Российской Федерации. Когда он планировал бюджет на 24-й год, то выяснил, что денег не хватает. И он придумал такую гениальную совершенно схему, знаете, как вот все время кажется, что на бумаге, дело просто было на бумаге, да забыли про овраги. И Силуанов, сотоварищи, они там при поддержке Минэкономики и там даже Минэнерго, они сказали «Газпрому» следующее. Слушай, «Газпром, в следующем году, в 2024, мы повысим тарифы на газ для населения, для экономики не на уровень инфляции, который там 6-7%, а посильнее, процентов на 11%. Но все повышение, все деньги, которые ты получишь от этого повышения, мы заберем в бюджет. Да, то есть, ну, и в тот момент казалось, ну, подумаешь, ладно, там чуть-чуть потеряем, чуть-чуть ничего не доберем. Вот, а дальше становится понятно, что инфляция в России разогналась, что так или иначе «Газпрому» придется больше платить и более высокие платить зарплаты своим работникам и больше платить за все материалы, комплектующие, турбины, компрессоры, трубы и так далее, все, что ему нужно для текущей работы. Вот, издержки будут расти, а, собственно, доходы будут утекать к министру финансов Силуанову. Вот, поэтому финансовая отчетность «Газпрома» за 2024 год будет еще более ужасающей. Ну, вот, что называется, вот этот вот дуэт Путин и Силуанов, они довели национальное состояние до такого вида, до такого состояния, национальное достояние, да, такого состояния, в котором он не находился никогда. Да, то есть у «Газпрома» никогда деятельность там, по добыче газа не приносила убытки. Даже в те моменты, когда цены на газ внутри страны были чрезвычайно низкими, как в 90-е годы, да, когда население и компании дотировались фактически за счет «Газпрома». Вот. Ну, кажется, есть люди, талантливые люди в нашей стране, которые могут сделать то, что даже многим и не снилось.
Россия – это вообще родина талантов. Тут еще плохие новости. Страны G7 обсуждают возможное снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом сказали в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки. Что это будет означать для российской экономики, если такое решение действительно будет принято?
Лиз, я не думаю, что это решение окажет какое-то серьезное воздействие на российскую экономику, потому что эффект вот нынешнего потолка, который $60 за баррель, напомним, он, конечно, есть, но он не настолько силен, как этого хотелось бы. Да? При том, что там, мировая цена на нефть, она где-то сейчас 80-85 долларов, да, российская нефть продается, не знаю, там, по 70-75 долларов. То есть сильно, средняя цена российской нефти, она сильно выше вот этого потолка. Потому что есть страны, типа Китая, которые покупают нефть по долгосрочным контрактам через трубопроводы или морским образом, да, и которые готовы платить, ну, платят контрактную цену, которая выше. А понятно, что есть теневой танкерный флот, который в распоряжении российских нефтяных компаний, которые страхуются там, российскими страховыми, страховка от российских компаний с перестраховкой от Центрального банка, вот, которая не зависит от западных санкций. И да, конечно, там та же самая Индия или Китай вне долгосрочных контрактов, они покупают цену нефть со скидкой, но вряд ли они ее покупают по 60 долларов, они могут ее покупать там, по 65 и по 67. Поэтому мне кажется, что вот это вот обсуждение там, снижения потолка цен, ну, знаете, вот есть желание бюрократов продемонстрировать то, что они работают, то, что они решают проблему. Вот если не удалось теми санкциями, сколько там, 13 пакетов европейских санкций и какое-то огромное количество американских санкций, если они не остановили путинскую машину войны, то вот мы сейчас еще что-то такое придумаем, мы обязательно этого добьемся. Вот поэтому, мне кажется, это такая обыкновенная бюрократическая затея, ну, которая не окажет никакого. Опять, вряд ли. Вот что могло бы повлиять реально на цены на нефть, да, и, соответственно, во всем мире, и в том числе и на Россию, это если бы Соединенные Штаты Америки каким-то образом договорились с Саудовской Аравией, которая вышла бы из соглашения ОПЕК+, и сказала, что мы будем качать нефть столько, сколько получится. Да, но вот тогда, на какой-то короткий промежуток времени, цена нефти могла бы упасть там, да, и до 50, и до 40, может быть, да, может даже до 30 долларов за баррель. Но в итоге американская нефтяная промышленность, которая добывает нефть сланцевую нефть, себестоимость которой существенно выше, там, в разы выше, чем в России или в Саудовской Аравии, вот все эти нефтяные компании в Америке, или большинство из них, они бы обанкротились, и добыча нефти в Америке бы сильно упала. А так Америка продолжает наращивать добычу дорогой нефти, и, в принципе, вот как раз в том инструменте, который мог бы там сильно ударить по России, Америка не заинтересована, тоже понятно, потому что интересы национальной экономики, интересы американской экономики, они выше, чем интересы там, борьбы с Путиным. Вот. Поэтому снижение там, потолка цен с 60, скажем, до 55, или до 57, или до 52 долларов за баррель, ну, это вот отчет бюрократов о проделанной работе, не более того.
А разве в интересах Америки не было бы поскорее расправиться с Владимиром Путиным, победить его режим и уже потом озаботиться своими внутренними проблемами?
Лиз, вы знаете, как это называется? Дорога лодка к обеду. Я думаю, что реальное окошко возможностей, когда Вашингтон мог помочь Украине одержать военную победу, была вторая половина 2022 года. Да, это после Харьковского наступления, после сдачи Херсона. До того момента, когда российская армия смогла выкопать вот эту линию, создать линию Суровикина, защитных заграждений, да, защитных сооружений с минными полями. Вот до этого момента, если бы у Украины было достаточное количество вооружений, наверное, в этот момент Украина могла бы добиться серьезной военной победы. Сейчас победить Путина вот с тем вооружением, которое есть у Украины, или с тем вооружением, которое Украина может получить, даже если когда-то там вот этот пакет на 60 миллиардов долларов помощи американский Конгресс утвердит, ну, я не знаю, надо спрашивать военных экспертов. У меня такое непросвещенное мнение, что с таким объемом вооружения победить российскую армию в текущей войне не получится. Да, и, соответственно, ваш вопрос, конечно, хороший. Может, там, а не проще ли победить Путина? Ну, с одной стороны, вроде бы проще, только непонятно как. Да, вот, потому что и вот этот 60 миллиардов уже там полгода, пакет помощи Украине 60 миллиардов уже полгода не может пройти через Конгресс. А представьте себе, что будет, если там президент Байден несет пакет помощи на 600 миллиардов, да, в поддержку Украины. Ну, там вообще, наверное, Конгресс остановит свою работу и потребует импичмента Байдена за ментальную одаренность, вот, мягко скажем так. Вот, поэтому идея победить Путина, она хорошая, но, к сожалению, она не работоспособная. А вот попытка снизить мировые цены на нефть, опять обратный эффект на американскую экономику наступит гораздо быстрее. Да, и, а в год выборов, когда у вас там через полгода уже выборы и президента, и выборы в Конгресс, но рисковать такими вещами мало кто бы готов.
У российской экономики Центробанк смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам. Теперь нужно будет предоставлять документы, если объем сделки превышает 1 миллион рублей. Раньше порог составлял 600 тысяч рублей. Насколько это существенная сумма? Ощущение, что для бизнеса 600 тысяч, миллион рублей – это довольно мало.
Это довольно мало, это архаичная норма. Она была введена когда-то очень давно, когда 600 тысяч рублей – это было там 10 тысяч долларов, да, когда курс доллара был, соответственно, там 60 рублей. А техническое решение, оно содержательно никакую функцию не выполняет, просто, видимо, там Центральный банк и там, как-то Росфинмониторинг как бы завалили вот этими мелкими контрактами, непонятно откуда взявшимися. Вот. Ну, опять бюрократическое решение, которое облегчает жизнь чиновников, жизнь бюрократов, что называется, мышами не занимаемся.
Еще о российском на заводе PSMA в Калуге начали производство Citroën 5 Aircross. Решили не придумывать новый бренд после перезапуска предприятия. Я правильно понимаю, что Citroën ушел, а российский завод просто решил выпускать машины под тем же брендом, но так, как заблагорассудится им?
Лиз, не готов ответить на этот вопрос, да, потому что я еще не собрал всю информацию, она появилась только сегодня. Вот. Я, ну, что называется, готов поверить в то, что российские компании готовы под брендом Citroën выпускать все, что угодно, например, какие-нибудь китайские машины. Другое дело, что там, ну, понятно, что Citroën не сможет защитить свои права на торговую марку внутри России, потому что все патентные споры в России решаются в пользу, ну, против иностранных владельцев торговых брендов. Вот. Но в конце концов, если это так, то, ну, как сказать, знаете, опять российскому потребителю, ну, ему все равно, как машина называется, лишь бы она хорошо ездила и стоила доступно. Вот. Поэтому вот ожидать, что в России поднимется какое-нибудь возмущение народное, ну, наверное, не стоит. Возмущение со стороны президента Макрона и подача исков против российских компаний, против Российской Федерации за пределами Российской Федерации, ну, вряд ли кого удивит. Вот, поэтому, ну, воровство, если российские власти показали, что воровать можно, и воровать можно с самого начала и по-крупному, вспомните историю с воровством там, 500 самолетов, которые принадлежали лизинговым компаниям. Но если можно воровать по-крупному, почему нельзя воровать по-мелочи?
Да, но разве всем можно воровать?
Вопрос не в том, всем или не всем, вопрос у всех или не у всех. Да, вот у Citroën можно, у Danone можно, там у любого иностранного, у любой иностранной компании, которая прекратила свою деятельность в России, можно. Mm-hmm. Да, вот. А вот те иностранные компании, которые работают в России, у них нельзя. Или не дай бог, если это государственная компания в России, у нее тоже нельзя. А уж если это компания, которая принадлежит друзьям Путина, ну тут вообще, что называется, расстрел на месте. Да, поэтому вот у кого-то можно воровать, а у кого-то нельзя.
Криптобиржа COMX, которая стала преемницей, я не знаю, как правильно это прочитать, если честно, в общем, другой криптобиржи, объявила о своем закрытии. Я не очень понимаю, что случилось, почему закрывается криптобиржа, которая открылась не так давно.
Лиза, ну все это связано с американскими санкциями, которые на прошлой неделе, по-моему, в начале этой недели американская администрация внесла в санкционный список несколько компаний, операторов криптовалютных бирж в России и людей, которые занимаются их поддержкой. Вот. И насколько я помню, одна из этих вот компаний, которая попала вот в свежие санкции, она выкупила бизнес той криптобиржи Binance, которая ушла из России. Ну вот, что называется, знаете, как вот, есть люди, которые находятся, оказываются в правильном месте в правильное время и на этом что-то зарабатывают очень сильно. А есть люди, которые, ну, принимают вроде бы правильное решение купить устойчивый бизнес по криптобирже, ну, вот, в неправильной стране и в неправильное время. Да, ровно в тот момент, когда страна попала под санкционное давление Соединенных Штатов Америки, а Соединенные Штаты заинтересованы тем, в том, чтобы пресечь максимальное количество финансовых потоков, которые позволяют обслуживать российскую экономику и ее связи с внешним миром. Ну, что называется, за все ошибки надо платить.
Давайте поговорим о Соединенных Штатах. Джо Байден, выступая на предвыборной кампании в Северной Каролине, резко высказался в адрес Путина и в том числе сказал, что да, налоги на прибыль для богатых нужно увеличить, это позволит защитить Украину, цитата, от мясника Путина. Насколько антипутинская риторика имеет вес в американских кругах среди избирателей?
Ну, я думаю, что реального веса, реального значения эта риторика не имеет. Знаете, есть такое хорошее выражение, которое я подсмотрел. Кому же я его подсмотрел? Был такой человек, ну, он есть, он жив еще, да? Строуп Телбот, он в свое время, в 90-е годы, был первым госсекретаря США и занимался вопросами в России. И в одном из своих меморандумов он написал, что выборы в Америке редко выигрываются на вопросах внешней политики. Но на вопросах внешней политики можно проиграть выборы. Да, и вот в данном случае президенту Байдену время от времени там, и республиканцы, и там, всякие независимые конкуренты или средства массовой информации обвиняют его в том, что он недостаточно жестко ведет себя по отношению к Путину или к там, китайскому президенту Си. Ну вот президент Байден лично, да, он же такой старый, дедушка, упрямый, он считает, что если он будет повторять такие слова, мясник, не знаю, убийца, да, то тем самым он будет демонстрировать свою жесткость. И вот этот внешний налет критики, что он недостаточно жестко себя ведет по отношению к Путину, будет уходить. Это такая предвыборная тактика, за которой, ну, на самом деле ничего не следует. Да, потому что никаких действий, которые там американская администрация могла бы предпринять для того, чтобы сдержать Путина, чтобы сдержать там, те убийства, которые он совершает в Украине, в России, в других странах, в общем, не происходит. Да? Ну, поэтому к этому нужно относиться вот как к такой фигуре речи, которая направлена на достижение, ну, вполне понятной цели в предвыборный год — снижения критики в адрес действующего президента.
А насколько велик сейчас уровень этой критики?
Ну, послушайте, если у вас через полгода президентские выборы, то вас критикуют сильно. Да? И, собственно говоря, ведь позиция основного, единственного пока там серьезный, есть один конкурент, да, Дональд Трамп, еще один потенциальный конкурент, независимый кандидат, Роберт Кеннеди, младший, вот он пока еще собирает подписи, и там, вот пока он может попасть в бюллетень в 23 штатах, но он будет бороться дальше, он там, по всем опросам он пока получает не больше 10%. Вот. То у президента Байдена, у Дональда Трампа, у него такая очень своеобразная тактика ведения предвыборной борьбы, которая, ну, опять неудивительна с точки зрения американских выборов, когда вашим конкурентом является действующий президент. Вы максимальным образом критикуете действующего президента и при этом не предлагаете ничего своего. Вы не говорите, что вы будете делать, вы говорите, что ваш конкурент делает ошибки. Да, и понятно, что вот вся программа, вся риторика Дональда Трампа, она построена на том, чтобы говорить о тех ошибках, которые явных или мнимых, или придуманных, да, которые совершает президент Джо Байден. Поэтому критика жесткая. Дональд Трамп, он такой живчик, да, несмотря на большое количество судебных процессов, которые отвлекают много времени и денег, несмотря на то, что он, в общем, тоже за последние 8 лет так физически сдал, и видно, что, как говорится, молодая была не молода. Вот. Но, тем не менее, он более живой, чем Джо Байден. И, в общем, он хорошо понимает, что залогом победы на выборах в ноябре является организованная кампания. Да? То есть вот нельзя к этой кампании происходить просто расхлябанно. Да? То есть должна быть логика, должна быть стратегия, должна быть тактика. Он слушает своих консультантов. Вот. И, ну, опять смотрите, я много раз говорил, что до выборов еще много времени, и каждый раз нужно это принимать во внимание. То есть, если мы посмотрим последние опросы, которые пришли буквально пару дней назад, они показали, что в трех из восьми колеблющихся штатов президент Байден улучшил свои позиции. Да, то есть вот его электоральный рейтинг, он поднялся, где-то он стал вровень с Трампом, где-то он приблизился до уровня статистической погрешности. Да, то есть вот то, что там два месяца назад, там я, в том числе я говорил, что если выборы были сегодня, то Трамп бы победил, да, то ситуация может сильно меняться. Вот, но тактика Трампа, она очень понятна. Критикуй Байдена как можно больше, и это будет приносить тебе очки.
Занятное ощущение, что события-то могут развиваться по-разному, и результаты выборов пока совершенно не определены, но в то же время как будто бы никаких особых сюрпризов не предвидится. Нет ощущения, что что-то изменится настолько мощно, что кто-то из кандидатов вырвется вперед со значительным перевесом, например.
Ну, для этого должна быть какая-то очень крупная ошибка. Я думаю, что в американской политической системе, учитывая политический опыт обоих кандидатов, учитывая политический опыт команд, которые работают с кандидатом, с Трампом, и с Байденом, ну, шансы на крупную политическую ошибку, они, ну, на ошибку они там минимальны. Ну, то есть, условно говоря, может случиться некий внешний фактор, да, ну, например, какой-нибудь крупный военный успех российской армии в Украине. Да, и понятно, что после этого там, вот, на внешней политике можно проиграть. Да, вот на каком-то провале в украинской армии, которая осталась без вооружений и сопротивляться крайне тяжело, да, то, конечно, это будет сильным ударом по позициям Трампа. Ну или, не знаю, там ничто не предвещает крупного финансового кризиса. Ну, в общем, вдруг, да, что-то такое случится, вдруг случится какая-то технологическая авария, да, которая повлечет большие проблемы в американской экономике, да, и так далее. Вот. Что может сыграть против Дональда Трампа? Ну, не знаю, наверное, какое-нибудь судебное решение, да, если вдруг начнется все-таки там 15 апреля такой не очень важный суд, да, по поводу тех денег, которые порнозвезде платили за избирательные фонды. Но вдруг там решение вообще ограничит Трампа в использовании избирательных фондов или там заставит его платить какой-то немеренный штраф, еще там 300 миллионов или 400 миллионов долларов. Да? То есть вот какие-то такие факторы могут быть, но мы их не можем с вами предсказать. Мы можем пытаться понять, что так или не так. Самая большая загадка, мне кажется, это... Самая большая, как сказать, фактор неопределенности – это независимый кандидат, это третий кандидат. Потому что, ну, американский избиратель сегодня делится примерно на три равные части, да, треть демократов, треть республиканцев, а треть, которые неопределившиеся, ну, которые голосуют либо за того, либо за другого кандидата в зависимости от там, реальных взглядов, конкретных взглядов. То есть, условно, там, за президента могут голосовать за демократа, за сенатора-республиканца, а за конгрессмена опять за демократа. Или, наоборот, в любой последовательности. Да? То есть, это люди, которые там, голосуют за конкретную программу конкретного человека. Вот. И большое количество американцев, они считают, что ни Трамп, ни Байден не являются достойными кандидатами. Что Америка заслуживает чего-то лучшего. Вот. И, соответственно, если появляется независимый кандидат, ну, на сегодня пока вот один-единственный такой, с реальным... Их несколько, да, конечно, как всегда бывает на американских выборах будет. Вот. Но на сегодня пока вот такой явный, скажем так, лидер среди третьих кандидатов, да, там, что называется, независимых кандидатов, это Роберт Кеннеди-младший. Но надо сказать, что он левак тот еще. Да, то есть он сильно левее Трампа, сильно левее Байдена, извините. Да, и в моем понимании, скорее он будет отбирать голоса у Байдена, а не у Дональда Трампа. Вот. Но если вот он сможет раскрутить свою программу, а самое главное, если он сможет собрать деньги. Пока у него с деньгами не очень важно, там у него на счетах там всего где-то там порядка 5 миллионов долларов, да, что для американской избирательной президентской кампании крайне мало. Я напомню, что в 92 году был реально сильный кандидат, третий кандидат Росс Перро, который к середине года, вот к моменту проведения съездов республиканской и демократической партии, хотя уже было понятно, что там будут выдвигаться Джордж Буш-старший и Билл Клинтон, он по опросам опережал и того, и другого. Да, то есть вот он лидировал в вопросах таких электоральных опросов. То есть, в принципе, третий кандидат, третья сила – это вот тот фактор неопределенности, который может стать, не знаю, там, черным лебедем для двух крупных политиков.
А шансы, что Байдена в принципе не допустят до выборов, остаются?
Байдена или Трампа?
Ой, извините, Трампа.
Ну, смотрите, теоретически, конечно, такой шанс остается, но я думаю, что американская судебная система сделает все, чтобы не принимать такого решения. И позиция очень простая. Вот пускать или не пускать на выборы человека, да, там, за 3 месяца или там, за 4 месяца до выборов, это означает, судебная система вмешивается в избирательный процесс. Она мешает американцам принять свое решение относительно того, кто может, а кто не может быть президентом США. Вот, и понимая, как работает американская судебная система, я думаю, что, скорее всего, все судебные процессы, они вот, по обвинению Дональда Трампа, в тех преступлениях, которые могли бы его вот, держать от участия в выборах, они будут сдвинуты ну, либо да, совсем поздно, либо до после проведения выборов. Вот, ровно потому, что американская судебная система не хочет принимать решения за избирателя. Ну что, наверное, правильно.
Тут еще российский МИД призвал россиян тщательно взвешивать риски, это цитата, при подготовке поездок за границу, так как многие страны, более 100 стран США заключили договор об экстрадиции, и есть риски арестов по запросам Соединенных Штатов. Вы можете вспомнить какие-то конкретные истории, когда россиян арестовывали по требованию США?
Ну, а это, помните, Виктор Бут или Ярошенко?
Это же очень давно было.
Ну, это не важно, это же было. Ну, слушайте, что далеко ходить? А можно вспомнить Владимира Гусинского, да, которого ну, его арестовали, правда, не по иску США, а по иску Интерпола, но в Испании, там, сколько, там несколько недель держали в тюрьме. Нет, такие случаи происходят, да, и понятно, что там раз на раз не приходится, и понятно, что там, заинтересованность Соединенных Штатов Америки в задержании того или иного россиянина, который там то ли находится под санкциями, то ли является участником преступления, она, в общем, разная. Ну да, такая практика существует, и там, российский МИД предупреждает тех, кто потенциально является объектом интереса со стороны США.
Просто мне кажется, что люди, которые могут быть объектом интереса со стороны США, и так об этом знают, и вряд ли поедут в подобные страны. Все-таки, чтобы стать объектом интереса США, вроде как нужно постараться, это тебе не российские власти.
Вот это нам все кажется, что они все умные. Да, на самом деле, ну, как правило, когда начинается разбор полетов, разбор по ситуации, выясняется, что эти люди недооценивали риски, недооценивали серьезность ситуации, недооценивали те проблемы, с которыми придется сталкиваться, переоценивали свои возможности. Да, вот. Ну, собственно, это происходит в обе стороны. Это происходит в обе стороны, да, вот там Михаил Ходорковский в одном из своих интервью, после того, как он вышел из тюрьмы, он сказал, если бы я знал, что мне предстоит, я бы улетел из России, там, не вернулся в нее. Да? То есть, вот, и что, да, он там был готов к аресту на 2-3 года, да, но не был готов провести в тюрьме 10 лет. Это тоже означает, что человек, который ну, обладал и огромными финансовыми, и человеческими возможностями, и доступом к информации, да, в общем, он принял какое-то не совсем правильное решение для себя. Там есть Алексей Навальный, да, который вернулся в Россию, видимо, не сильно недооцениваете риски, с которыми предстоит столкнуться. Поэтому то же самое существует и в обратную сторону. Да, что люди, которые являются потенциальным объектом угроз, интереса со стороны спецслужб США, они же вообще могут об этом даже не знать. Да, ну, условно говоря, там какой-нибудь хакер, работающий на российскую службу внешней разведки или на главное управление разведки Минобороны. Ну, в общем, собственно говоря, может и не знать, что американцы про него что-то знают. И где он живет, и какие у него паспорты, и куда он летает. Ну, вот поэтому, да, это такая практика.
А еще 2 минуты у нас остается. Сейчас пришли сообщения, что умер один из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман. Можете что-то про него сказать? Кто это был, что такое поведенческая экономика?
Лиз, вот честно скажу, что не знаю этого человека-экономиста. Я вообще, меня с трудом можно назвать ученым-экономистом, да, потому что я заканчивал Московский университет, да, по марксистско-ленинской политэкономии. И, конечно, вот такую современную экономическую теорию я не изучал, и многих имен я не знаю, но про поведенческую экономику, как ни странно, я свою кандидатскую диссертацию писал по поведенческой экономике. Вот, это система анализа экономических субъектов, экономических акторов, да, как у нас принято говорить сейчас, исходя из того, что они изменяют свое поведение, принимают разные решения под действием тех или иных внешних факторов. Да, что как будто бы вот компании, банки, бизнесмены, экономические субъекты, они ведут себя, вот те могут изменить свое поведение, не только рациональные мотивы, да, там, ну, рациональный мотив зарабатывания прибыли, понятно, что он существует, но и что они такие же там, живые субъекты, как люди, у них есть поведение. Вот, и, собственно, там моя кандидатская диссертация как раз была, сейчас очень сложное название, оценка экономического поведения предприятий в условиях изменяющихся условий хозяйствования. Да, то есть как раз в тот момент проводился так называемый широкомасштабный экономический эксперимент, и для государственных предприятий в Советском Союзе вводились различные нормативы там, распределения прибыли. И вот там задача была понять, эти нормативы меняют, там, являются стимулами для того, чтобы предприятия там, снижали себестоимость, повышали производительность труда, ну и так далее. Да? То есть вот поведение компании под влиянием различных факторов.
Спасибо большое. Сергей Алексашенко был в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Подписывайтесь на нас, YouTube-канал «Живой гвоздь» и Telegram-канал «Живой гвоздь». И подписывайтесь на Сергея Алексашенко. Ссылка на его YouTube-канал есть в названии видео. Его Telegram-канал вы можете найти, вбив в поисковике Telegram «Сергей Алексашенко». Заходите на shop.diletant.media, если есть возможность, поддерживайте нас чеканной монетой по QR-кодам или по ссылкам под видео, как вам удобнее. Спасибо, что вы с нами. После этого эфира программа «69 минут». Лиза Лазерсон, Олег Кашин, все как обычно. Спасибо большое и всего доброго.